Друзья, прочитаем место Священного Писания, которое нам хорошо известно, Иуда 1 глава, 24 и 25 стихи. «Могущим же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею, непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Это наш неизменный манифест, который мы провозглашаем в конце каждого нашего богослужения. Он был дан как откровение нашему пастырю. И я верю, что в этом откровении достаточно много интересных мыслей, заповедей, которые мы должны знать и которые мы должны изучать. И в нашем манифесте мы с вами обратили внимание на 12 имен Божьих. Это могущий, соблюдающий от падения, ставящий перед славою Своею, единый, премудрый, Бог, Спаситель, наш Иисус Христос, Господь. Аминь. Мы остановились с вами на втором имени, это соблюдающий от падения. И для того, чтобы быть соблюденным от падения, сохраненным от падения, нам необходимо находиться в Господе и стоять в Господе. Филиппийцам 4 глава 1 стих «Стойте в Господе, возлюбленные». То есть вне Господа невозможно стоять, только возможно стоять в Господе. И, конечно же, когда мы помещаемся в Господа, Господь будет нам проводить такие определенные тесты для того, чтобы проверить, насколько твердо мы стоим с вами. И мы с вами говорили, что значит стоять в Господе. Это значит стоять в вере, стоять в служении, стоять в предании апостолов, стоять в свободе, в духе, в звании, в деле Господнем, стоять в оружии и воинствовании. И девятое, на котором мы остановились, это стоять так, как стояли сыны Израилевы, еврейский народ. Числам 1 глава, 52-53 стихи как раз и говорят, каким образом израильский народ стояли в Господе. «Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени, по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии откровения». Итак, в этом Израиле представлен для нас каждый отдельный святой человек, поместная церковь, божественное движение, да и вся вселенская церковь по всему лицу земли. И здесь говорится о том, что каждый святой должен знать свой стан, свое знамя, свое ополчение, и это позволит ему получить доступ к скинии откровения. И, конечно же, скиния откровения – это слово, которое открывает для нас, как мы слышали, учение о Царстве Божьем, то есть приоритеты Царства Божия. И вот мы находимся с вами, святые, в скинии сейчас, и мы с вами через Слово Божие становимся близко вот к этому ковчегу, к откровению. И мы с вами решили сделать следующее. Раз мы находимся в скинии, мы решили взять четыре Евангелия – Матфея, Марка, Луки и Иоанна – и найти те места, о которых писали все четыре евангелиста, и совместить их. И мы это сделали с вами и нашли 12 определенных событий из жизни Иисуса Христа, о которых написали все четыре евангелиста. То есть они почитали их очень нужными, о них нужно было обязательно говорить. То есть Дух Святой побудил их написать об этом событии, которое произошло в жизни Христа, когда Он был здесь на земле. И вот что они все четыре написали. Это насыщение 5000 хлебами, торжественный вход в Иерусалим, вечери указания на предателя, позорное предательство Иуды, Петр отсекает ухо раба первосвященникова, допрос у Каиафы и отречение Петра, Иисус перед Пилатом, Пилат освобождает Варраву, Иисус осужден на смерть, распятие, снятие с креста и положение в гроб и 12-е воскресение Христа и, конечно же, последующее за Ним вознесение на небеса. Мы остановились вот на 10-м компоненте, это распятие Иисуса Христа. То есть это очень важное, это то, ради чего и из-за чего мы находимся с вами здесь. Если бы Христос не был бы распят, а, для примера, умер бы своей смертью, просто дожил до старости, насыщенной жизнью, благословенный и умер в старости, то ни один из нас, язычник, не находился бы сегодня здесь, на этом месте. Потому что только благодаря тому, что он был казнен за наши грехи, мы сегодня имеем привилегию находиться здесь с вами и называться Израилем Божьим. Только благодаря тому, что он не умер своей смертью, а умер, будучи молодым человеком, ему было около 33 лет, за всех нас. Умер в самом рассвете сил, и тем самым дал нам те силы и то богатство, и ту премудрость, которые были в нем посредством своей смерти. И поэтому мы будем говорить сегодня о распятии, о кресте Христовом. И кого интересует, вы можете найти распятие в Матфея 27 главе, Марка 15 глава, Луки 23 глава и Иоанна 19 глава. Все говорили обязательно о его распятии. Обязательно. То есть это то, на чем зиждется и из чего истекает учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он бы мог явиться во плоти, но если бы тот, кто явился во плоти, не умер и не воскрес для нашего оправдания, то его явление во плоти не было бы никакой обличено тайной. Вся тайна заключалась в том, что не то, что он явился во плоти, а то, что тот, кто явился во плоти, он дал нам учение, учение о смерти и о его воскресении. Поэтому мы будем соприкасаться. И говоря о кресте Христовом, мы с вами говорили о том, что крест Христов обладает таинством, достоинством, силой и соблазном. Мы также говорили с вами о месте, где стоял крест Иисуса Христа, о Голгофе, о лобном месте. Говорили о том, что Иерусалим находится в сердце, а Голгофа находится вот здесь. Иногда люди говорят, здесь Голгофа, Голгофа находится вот здесь, где Господь ставит печать, познал Господь своих. То есть вне Иерусалима. Очень важное место. Мы с вами говорили о времени распятия, где открыли важность тех мыслей, которые последнее время, последние месяцы проповедует пастырь, о важности упования на Бога. И как раз крест Христов и то время, в которое был распят Христос, показал нам вот эту тайну, тайну упования на Бога. И мы также говорили с вами о теле Господа Иисуса Христа, как оно было обезображено и что особенно пострадало в его теле. Мы с вами говорили о голове, о его ушах, о его устах, о его руках, о его ногах и о его сердце. То есть это то, чем христиане больше всего грешат. Грешат головой, ушами, устами, сердцем, руками и ногами. Это то, что ведет человека в преисподнюю. И это то, что по-особому, на что излил отец свой гнев, и дьявол излил свою злобу. То есть вот так вот. Дьявол не может гнев изливать, у него нету гнева. Гнев только может быть у Бога. У дьявола гнев примешан со злобой, с местью. У Бога не было мести, у него был праведный суд, праведное судопроизводство, поэтому, когда все правильно и праведно, это называется гневом, гневом Божьим. А когда вот такая месть, злоба, желание такое, то это просто называется злобой. То есть у дьявола злоба, у Бога гнев. Ну, сегодня мы поговорим также о кресте Христом, и я бы хотел обратить ваше внимание на крест и на семь слов, которые Господь сказал со креста. Мы их все знаем хорошо, но я бы хотел напомнить, потому что я считаю, и мы считаем, что это очень важно. И давайте прочитаем все эти семь обращений, или же слов воззваний, они все почти что идут, все идут с восклицательным знаком. Там есть, конечно же, вопросительный знак в конце, но здесь больше идут восклицательных знаков. Это говорит о том, что Христос хотел нечто передать. То есть там есть нечто важное, когда он что-то восклицал, говорил, повторял. Это говорит о том, что там есть нечто важное, что мы должны знать. И давайте обратим на первое слово или же воззвание Христа, когда он был распят на кресте. Это записано в Луки 23 глава, 33-34 стихи. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это первое предложение, которое сказал Иисус, будучи на кресте. Второе предложение. Луки 23 глава, 42-43 стихи. «И сказал Иисус, или же сказал Иисусу, разбойник, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». То есть это единственное предложение, где нету восклицательного знака. Ну, здесь он дал ему рай. И восклицательный знак здесь не стоит не потому, что человек, который просил царства или же спасения, находился рядом с ним. А восклицательного знака нету по той причине, потому что Христос не ради этого умирал. Поэтому, когда он сказал: «Господи, дай мне царство», потому что он понял, что у него написано над головою «Царь». И он говорит: «Боже мой, распинают царя». И он вначале хулил его и проклинал. но потом остановился и увидел, как умирает царь, прищурил глаза и посмотрел. Там написано «царь иудейский» и написано на трех языках. На еврейском, на римском, на греческом. И он понял, что с ним умирает, посредине висит особенная личность. И он понял, что это тот, о котором говорили пророки. И он сказал: «Помяни меня в царстве». И Иисус сказал ему без восклицательного знака: «Ты будешь со мной только в раю». Потому что рай-то хорошо, но Христос пришел, как мы слышали, с учением царства. Ну, дальше, разумеется, идут восклицательные знаки. Вот, пожалуйста, третье воззвание со креста, Иоанна 19 глава, 26-27 стихи. Говорит матери своей жену. Жену – это то есть очень ласковое отношение к женщине или же к матери. То есть можете посмотреть по словарям. То есть это примерно звучит как «мамочка». Вот примерно так он обратился к ней. «Се сын твой». Потом говорит ученику, то есть Иоанну: «Се матерь твоя». То есть здесь мы видим несколько восклицательных знаков. Четвертое воззвание со креста. Матфея 27 глава, 46 стих. Около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или-или лама савахвани». То есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» То есть это тоже очень важное воззвание, о нем мы будем говорить позже. Здесь мы присутствует у нас восклицательный знак «или-или», то есть что значит «Боже мой», и в конце «для чего ты меня оставил?» Мы сами говорили о том, что опасно ставить восклицательный знак после вопросительного знака. То есть нечестивые, они обычно ставят свой восклицательный знак после вопросительного знака. Праведники и Иисус, они вначале ставят восклицательный знак, а потом в смирении задают вопросительный знак. Вот, например, Господь, праведник, обращается: «Господь мой», вот, «или-или», «Боже мой». И потом тихо: «Для чего ты меня оставил?» Когда нечестивые говорят, они задают вопрос и сразу восклицательный знак. Где обетование пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы наши, все остается так же? Где то, о чем вы нам обещали? Проблемка? Просто незнание божественной духовной грамматики. Очень опасно после вопросительного знака ставить восклицательный. Это нечестие. Можно поставить восклицательный: «О, брат мой дорогой, пастырь, пожалуйста». У меня есть вопрос. Да. Вот скажите, пожалуйста, вот, ну вот, а где обетование? Вот это уже праведник. Это уже праведник. Потому как человек задает вопрос, как задает вопрос, уже можно определить, он овца, он праведник или нет. Поэтому Бог не против восклицательных знаков, но просто надо поставить его на правильном месте. И не против вопросительных. У него ему постоянно присылают миллиарды вопросов. В мыслях, в молитвах, так, в постах и так далее. Куча вопросов. И вы знаете, он смотрит сразу, у него сразу все это проходит через сканер, он смотрит на два знака. Если он видит, что вопросительный знак, он говорит о том, что надо моментально человеку помогать. Но если он смотрит, что вопросительный знак стоит, и после него восклицательный, у него сразу ангелы что? И до него даже не поступают. Стоит архангел перед ним, и все, что они делают, они закрывают, и они только проверяют вот эти вот поставки, и они смотрят: ага, неправильно, сразу в мусорный ящик. И все это откладывается в мусорный ящик. И если посмотреть, сколько миллиарды молитв находится вот в этом мусорном ящике, то это будет очень страшно. А ведь можно было задать вопрос просто с позиции ученика, и можно было бы сразу получить ответ. Если он Ахаву отвечал и нечестивым царям, просто они расставили правильно, просто они покаялись в своих грехах, как просто как рабы, как ученики. И Господь сразу сказал: «О, я прощаю». Кого прощаю? Вот этого нечестивого. О, на его руках столько крови. Я понимаю. Но он просил у меня помощи, он правильно попросил у меня. И Господь сразу идет расположен. Хорошо, давайте дальше посмотрим. Пятое воззвание со креста. Иоанна 19 глава, 28 стих. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду». Шестое воззвание. Иоанна 19 глава, 30 стих. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось». И седьмое воззвание со креста. Это Луки 23 глава, 46 стих. Иисус возгласил громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твою предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. То есть опять восклицательные знаки. Пожалуйста, то есть эти все воззвания очень важны. Мы сегодня с вами затронем первое воззвание со креста. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И мы бы сегодня хотели поговорить с вами, или же я с вами, вы со мной, все вместе, потому что, когда я говорю с вами, я говорю сам с собой. Вот так вот оно бывает. Потому что я себя тоже сажаю, где вы находитесь, и говорю это слово тоже к себе. Почему? Потому что первому, кому по шапке достается, это тому, кто открывает свой рот за кафедрой. То есть я это испытал на себе, поэтому иногда говорят: «О, ты проповедник». Я проповедник, но первому, кому достается хорошенько, это тому, кто проповедует. То есть поэтому нравится мне это или не нравится истина, но я с ней соглашаюсь и знаю, что когда я что-то говорю, это первое, кому Господь придет, Он придет, скажет: «Это ты говорил, и это вышло из твоих уст». Хорошо, поговорим сегодня о Божьем прощении и зададим три вопроса. Почему Бог прощает? Дальше, как Бог прощает? И что Бог делает с тем, что Он простил, или же со грехами человека? То есть кто-то скажет: ну это простые банальные истины. Но эти банальные истины необходимо знать и помнить. Поэтому мы обратимся сегодня к этим истинам. И начнем с первого вопроса. Говоря о прощении, почему прощает Бог? Псалом 129, 4 стих. «Но у тебя прощение, да благоговеют перед тобою». Бог прощает, потому что только у Него есть прощение. И только Он имеет право на прощение. И это право Он дает только тому, кого Он посылает. Он послал Сына Своего Иисуса и сказал: «Кому ты просишь, того я прощу, на ком оставишь, на ком оставится». Потом Иисус, уходя, и сказал: «Как Бог Отец дал мне право прощать, теперь я даю своим апостолам право прощать и оставлять грехи». Но мы должны знать очень важный фактор, почему Бог прощает. Потому что прощение находится только у Бога. И поэтому не всегда, когда человек закрывает свои глаза перед смертью, предоставляется такая возможность, но попал в катастрофу, оторвал руки, все, все, оторвал и последний вздох: «Прости меня, Господи». О, кто-то скажет: «Я видел, вы знаете, я присутствовал при смерти». Он сказал: «Прости, Господи». Это хорошо. Но нету совершенно никаких гарантий, что человек прощен. Не все те, кто сказал: «Прости меня, Господи, I'm sorry». Вот по-английски три слова: «I'm sorry», «excuse me», «forgive me». И Господь не дает никаких гарантий. Вы знаете, что когда человек стоит на суде, сидит, и он говорит: «Я признаю, преступник, насильник, криминал». И говорит судье: «Я признаю, признаю свои ошибки, простите меня». Он говорит: «Я тебя прощаю, ты казнен». И человека казнят, и он умирает. То есть вся-то суть не в том, что сказать «I'm sorry». Некоторые говорят, что: «Господи, дай мне хотя бы перед самой смертью покаяться». Вот когда так говорят, обычно Господь: «Никогда». А почему ты хочешь перед смертью покаяться? Потому что я люблю смерть, потому что я люблю дьявола, я люблю грех, я не люблю твою церковь, не люблю твое слово. Во-во-во, все. Человек сразу: «Почему ты хочешь покаяться только перед смертью? Почему ты вот этого змея, этот грех, Господи, хотя бы перед смертью, да, а ты покайся сейчас». Вот сейчас, когда такие мысли приходят, а покайся перед смертью, это говорит о том, что Господь призывает к покаянию, а дьявол говорит: «Перед смертью». Он же милостливый, он даст перед смертью. Ну, редко. Мы видим, что здесь перед смертью, когда умирал разбойник, Иисус без восклицательного знака сказал: «Ты будешь со мною только в раю». И отвернулся от него. И дальше стал провозглашать с восклицательным знаком. Потому что, когда мы говорим «перед смертью», здесь говорится о том, что я не до конца дооцениваю то, что Господь совершил на кресте. Поэтому только у Бога прощение. И почему Бог прощает? Не только потому, что у Него прощение, а потому, что Он любит прощать. Он приходит в радость. Почему? Потому что Он поместил прощение в свой клятвенный завет, в свое слово. Ему нравится исполнять свое слово. Ему нравится прощать. Почему? Потому что Он поместил это в слово, и всякий раз, когда исполняется слово Его, Он радуется. Михея 7 глава, 18 и 20 стихи. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие?» Такого Бога нету. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову». Обратите внимание, здесь Михей говорит о том, что нравится Богу. Почему? На каких основаниях ты просишь прощения? Потому что Господь тебе это нравится. О, правильно. Ну-ка скажи больше. И он говорит: «Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвой обещал отца нашим одни первых». То есть Михей знал, будем говорить те же стороны, которые очень нравятся Богу. То есть проповедники и посланники Божии, они должны знать, где Богу нравится, когда ему говорят. Вот, например, если придет, вот, мне нравится, например, когда вот гладит меня. Вот, иногда человек говорит, мне не нравится, когда мне руку трогают. Другой говорит, мне наоборот нравится. Вы знаете, Господь тоже, те люди, которые им посланы, они точно знают, что и где Богу нравится. Михей это знал, Даниил, когда стал молиться, увидел, что исчислил не по калькулятору, а по откровению Духа, который был внутри, что время пленения закончилось. И что? Он сразу сказал, Господь, на основании твоего контракта. И Господь говорит, ух, как прекрасно. И моментально посылает ему ответ. Почему? Потому что Михей, Даниил, другие пророки, Моисей это знали. Моисей это знал. И все другие пророки, и они знали, что это... Не то, что слабое место, а это любимое место Бога Отца, когда человек, несмотря на разрушение, приходит к Его Слову и говорит, Господь, на основании Твоего Слова. И Словом не загоняет Бога в пятый угол, потому что этого невозможно сделать. Загоняет тот, кто ставит неправильно восклицательный и вопросительный знак. Ну, стоит просто поменять их местами, и уже не загоняешь Бога в пятый угол, а радуешь Бога. И поэтому здесь он говорит, Господь, ты явишь верность свою Иакову и будешь миловать, прощать свой народ, потому что прощение только у тебя, тебе это нравится делать на основании твоего контракта. Поэтому Бог любит являть верность своему клятвенному слову в милости, которую он клятвенно обещал своим детям. И также мы должны знать следующую сторону монеты. Бог любит являть верность своему клятвенному слову в непрощении к нечестивым. Он тоже приходит в радость большую. Это тоже любимое, излюбленное место, когда Господь напоминает, он говорит, о, благодарю тебя, как мало людей, которые мне сегодня это напоминают. Богу нравится, когда мы напоминаем Ему. Не просто, когда мы говорим, Господь, на основании Твоего клятвенного завета благослови Твой народ. Он говорит, благословлю. Но, Даниил, это не все, скажи еще, ты же знаешь, что сказать. И человек должен повторять дальше, Господь, что я знаю, что на основании Твоего клятвенного завета Ты хочешь являть свой гнев и свое непрощение к нечестивым. Он говорит, ого, теперь закончено, вот теперь Ты сделал до конца. Теперь мера амореев и мера детей Божьих наполнилась. Теперь буду одних судить, других миловать. То есть необходимо, как мы слышали, иметь правильные весы. Не просто благословлять, а это бояться. Обычно человек, который боится провозгласить суд Божий, правду Божию, это человек, который совершенно не знаком с милостью Божьей для детей Божьих. Вот давайте посмотрим, поговорим о непрощении. Потому что может сложиться такое, что о, сегодня говорят о прощении, слава Господу. Вот слава Господу. Вот здесь будет являться слава Господу. Псалом 10, 5 глава, 6 стих. 10 глава, 5-6 стихи. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли. Огонь и серу, и палящий ветер, их доли из чаши. Ну, здесь и прощением совершенно и не пахнет. Даже намека никакого нету. Господи, что это за такие люди? Это, что это? Кто это? Это, может быть, какие-то нацисты, фашисты, какие-то извращенцы. Он говорит, нет, такие нацисты, фашисты, извращенцы, бунтари и так далее, это не они, это те, которые в духе такими являются, находятся в Церкви Божией. Вот о них написано. Далее Писание говорит. Исаия, 57 глава, 20-21 стихи. «Они нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Опять никаким прощением не пахнет. И когда мы молимся так, Господь говорит, «О, Боже мой, у меня есть желание миловать и прощать мое наследие». Даже можно не просить прощения, просто говорить Богу о своем гневе. Когда он встанет во гневе своему, увидит, что, Боже мой, а что этому человеку сделали? Вы помните, ему просто пришла мысль, а что этому человеку сделали, который спас меня от смерти? Да ничего ему не сделали. Так, надо сделать. Поэтому другое место еще есть. Луки 12 глава 10 стих, который говорит о непрощении Бога. Он любит прощать. Это находится в его легитимных правах, которую он дает Иисусу, дал Иисусу, Иисус передал своей церкви, и также непрощение находится чисто в его законных правах. И поэтому это говорит о том, что не всегда человек, закрывая глаза и говоря «excuse me» или же «I'm sorry, sir», «простите меня, Господи», не всегда получит. Он закроет глаза и откроет их в духовном мире и увидит, что к нему подойдут черные, такие страшные, косматые, темные, не черные, а темные, переводчик должен правильно перевести, темные личности, косматые, и возьмут человека этого и повлекут. И вы знаете, что вот минуту назад он говорил: «Господи, прости меня». И ровно через минуту начнет хулить и проклинать Бога. Как определить, нечестивый человек или нечестивый? Очень просто. После того, когда он: «Аллилуйя, все, дайте ему маленький тест», и он начнет сразу хулить и ненавидеть святых и церковь, и будет страстно желать уничтожить все. И будет в этом испытывать восторг. Это говорит о том, что когда человек проповедует, это он лжет, когда он молится, призывает к покаянию или же сам кается, это ложь. Стоит ему только глазки свои закрыть и умереть. И когда он откроет и увидит, что Бога нету, первое, что он начнет делать – хулить Бога. Почему? Потому что разве можно хулить церковь? Разве можно хулить посланников Божьих, если у тебя что-то пошло не по твоим планам? Если ты где-то что-то не понял, наступили на твои там, или же на мои какие-то амбиции, и вдруг человек начинает хулить. Это говорит о том, что стоит ему только глазки закрыть, и он начнет сразу после смерти хулить всю Троицу и все наследие Божие. Поэтому Писание говорит, Луки 12 глава, 10 стих: «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». То есть, или же, точнее сказать, а кто скажет хулу на уровне Духа, тому не простится. Ой, я не понимаю, братик, вы могли бы, я так боюсь похулить Духа Святого. Не волнуйтесь, вы никогда не похулите. Если вы не знаете, что такое хула на Духа Святого, я говорю о том, что вы никогда не похулите Духа Святого. Человек, который похулил Духа Святого, он знает, что он похулил Духа Святого, и он знает, что ему нет прощения. Но эквивалент его религиозной гордости настолько велик, что теперь этот демон должен стать оборотнем. Вот и все. Человек, который похулил Духа Святого, он 100% знает, что с Богом прекратилось общение. Теперь что необходимо делать? Необходимо строить вот город, как вот ее называть, в честь сына своего Еноха и так далее. Надо строить. Почему? И человек об этом знает. И он пытается всячески заретушировать и закрыть это знание. Поэтому если человек говорит: я не знаю, но я, может, я тоже похулил, ну вот я вот посмотрел, сделал или как, похулил. Нет. Похулить Духа Святого можно только на уровне Духа. И человек, который похулил Духа Святого, он об этом знает. И он знает, что его могут простить люди 1000 раз, а Бог не простит. То есть обычно говорят, что: «О, Господь меня простил, люди не могут простить». Мы приходим в те времена, когда люди готовы нас простить 1000 раз и хотят простить, и готовы простить. Проблемка одна – Бог не хочет прощать. Это очень ужасно. Это очень ужасно. Это очень ужасно. Когда ты говоришь «прощение», и при этом же вылазят клыки изо рта и когти, и ты просишь прощения, ты видишь на себя оборотень. Как? Ну как? Это очень страшная картина, святые. Поэтому надо... таких оборотней, когда они появляются в душе человека, сразу, как говорится, на крест и убивать их. Это очень опасно. Поэтому человек, который похулит Духа Святого, он будет 100% знать. Если мы это не знаем, конечно же, это не предостерегает нас от гнева Божия. Но да, пойдем дальше. Теперь второе. Мы здесь поговорили о том, что почему прощает Бог. Второй вопрос. Как прощает Бог и как мы получаем прощение? Конечно же, мы должны знать, что прощение происходит через пролитие крови. Прощение происходит через пролитие крови. Обязательно. Евреям 9 глава, 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». То есть Писание говорит: «Да и все почти». В это «почти» не включаются нечестивые люди. Он говорит: «Все, все очищается кровью, почти». А что не очищается? Только нечестие, нечестивые, скверно вот этот духа. Они не очищаются кровью. Поэтому все очищается, и без пролития крови не бывает прощения. Далее мы должны знать, как прощает Бог в этом втором аспекте, что Бог прощает только через веру во имя Иисуса Христа. Луки, 24 глава, 45 по 47 стих. «Тогда отверз им ум к разумению Писания и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию, прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». То есть здесь мы видим, Иисус открывает им ум к разумению Писания и говорит, что в чем он, что есть прощение и есть покаяние. Это очень важно, это очень важно. Человек никогда не сможет прийти к Богу и покаяться, или же родиться свыше. Ну, мы уже родились свыше. Ну, нам, значит, покаяться в некоторых наших грехах, которые у нас есть. Никогда не сможет, если Господь не отверзит нам ум, не откроет нам ум, что Господь может во имя свое давать свое прощение. Почему иногда люди не могут каяться? Потому что совесть горела, и когда совесть горает, у них ум закрывается. То есть совесть – это как индикатор, который позволяет нашему уму быть открытым. Но когда мы злоупотребляем, как мы слышали, нашей совестью, она сгорает, индикатор закрывается, и автоматически наш ум закрывается. И теперь то, что называлось грехом раньше, сейчас это, как говорится, нормально, это окей, как говорят в современном мире. Ничего страшного в этом нету. Но я так просто не понимаю. Вот когда человек говорит, я просто так не понимаю, это говорит о том, что у него проблема. Почему? Потому что когда человек начинает говорить, я так не понимаю, это говорит о том, что все, ум закрыт. Почему ум закрыт? Сгорел индикатор. Почему сгорел индикатор? Он выпил баночку пива. И баночка пива вот закрыла все полностью. Да. Вы знаете, как мы знаем, очень много баночек пива ушло из собрания. И очень много, ну, баночки пива – это крайность. Там есть много других грехов. Но у славян почему-то, у нас, ну, ты как это сам. Да, у всех, я думаю. Статистики-то я не знаю. Почему-то это больной мозоль в народе Божьем. Поэтому хорошо бы, чтобы наш индикатор не закрыл наш ум. Деяние 13 глава, 38 стих по 39. Здесь говорится о том, что прощение только через веру в имя Иисуса Христа. Вы скажете, слушай, мы это знаем, давай дальше. Ну, сейчас мы прочитаем, пойдем дальше. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться в законе Моисеевом, оправдывайтесь им всякий, оправдывается им всякий верующий». То есть здесь говорит он о том, что здесь вот это прощение и оправдание, оно возвещается. Оно возвещается, что ради Него возвещается вам, что, оказывается, это прощение, оно должно возвещаться, возвещаться. И следующий стих более повествует. Деяние 10 глава, 42 стих и ниже. «И Он повелел нам», то есть мы говорим о том, что прощение – это очень важный фактор, как мы говорили о том, что находится только во власти Бога, и что Он находится в Божьем законодательстве. Это как закон есть у судьи, который может осудить и может помиловать, простить человека, оправдать человека. Также и здесь находится. Раз находится он в законопроекте у Бога, это говорит о том, что Бог не может просто на мое «прости меня, Господи, простить». У него есть определенное законодательство. Здесь в Деянии 10 глава, 42 стих и ниже написано, что Он, Господь, повелел нам, то есть говорится в апостолах, проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово. То есть в данном случае Петр является легитимным человеком, который говорил о прощении. Что всякие верующие, люди говорят, о, всякие верующие в Него. Да, ну теперь давайте посмотрим, кто эти были всякие верующие. Это были те люди, которым апостол Петр возвещал прощение. Другие этого не получили. То есть это говорит о том, что важно иметь в своей жизни вот этого Петра, посланника Божия, который бы мог говорить нам о прощении. Далее, прощение через раскаяние в наших грехах. Мы с вами говорили о том, что прощение не может быть без пролития крови, что прощение находится в имени Иисуса Христа, что прощение, оно дается через Божьего посредника, как вот здесь был апостол Петр. Он возвестил, что всякий верующий в Него, это слово «всякий» говорит о том, что всякий, кому Бог позволил услышать это слово о прощении, вот этот «всякий», всякий верующий в Него получает прощение. Теперь всякий этот верующий должен помнить, что он должен обязательно каяться и почитать за привилегию, просто каяться в своих грехах. Деяние 17 глава, 30 стих и ниже. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает». То есть, обратите внимание, повелевает. Мы неоднократно слышали, пастырь делал ударение на этом месте. «Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться». То есть, он не просит, а здесь он приказывает. «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». То есть мы видим о том, что прощение и призыв к покаянию, то есть у нас это звучит как призыв к покаянию, практически это приказ к покаянию. Сегодня он звучит как призыв. Это хорошо, это правильно. Это говорит о том, что нас никто не насилует. И проповедники, они не могут брать и человек говорит, а ну-ка иди кайся. Нет. Мы должны знать через Слово Божие, что проповедник нас призывает к покаянию, но покаяние – это не призыв. Вот здесь тайна небольшая. Проповедник не имеет права приказывать покаяться. Ну, не имеет права. Он посланник Божий. Он делегированная власть, он просто говорит, что Господь повелевает всем покаяться. Поэтому все, кто хочет, можете. Но для Бога вот это слово «покаяние», оно звучит как приказ. Поэтому, когда Господь будет приближаться к своей церкви, и обычно, когда Он приближался, и были определенные Божьи движения в Церкви Божьей, то вот это слово «покаяние» или же «прощение», о чем мы говорим, оно перестало звучать как просто призыв или же просто Бог что-то предлагает. Оно звучало как повеление, и вдруг все находили, в чем им можно каяться. Оказывается, можно не только выходить детям, оказывается, можно и нам выходить, и мне можно выходить, и в этом нет ничего предосудительного или же зазорного. Это хорошо. Это говорит о том, что прощение или же раскаяние, оно не звучит как предложение. Хотя проповедники из любви к нам предлагают нам. Оно звучит как приказ. Хотя бы должно звучать так в моем духе, если там присутствует Дух Святой. Почему дети бегут? Почему дети, интересно, реагируют, как мы слышали, очень правильно на Слово Божие? Если простить, он прощает. Покайся перед братом, перед сестрой, он моментально кается. Почему? Он не говорит, а я сейчас подожду, я подумаю сейчас, позвольте мне кое-что объяснить. Не надо ничего объяснять, надо просто покаяться. Ты сказал это слово? Да. Но он первый. Иногда дети говорят, он первый. Здесь мы ставим крест и говорим, ну, он первый, ты второй, какая разница? Попроси прощения. Поэтому для них прощение и покаяние звучит как приказ. То есть для меня оно тоже, конечно, должно звучать внутри, через мою совесть и Дух Святой, как приказ, покаяние. Это очень важно. Ну, по крайней мере, когда Дух Святой будет ближе и ближе приближаться к Церкви Божией, в которой он находится, и будет являть свою славу, тогда многие предложения, призывы, они будут звучать уже как приказ. И при этом не из уст проповедника. То есть проповедник, наоборот, будет говорить еще мягче. Но в том-то и весь уникум. Проповедник еще начнет больше говорить мягче и с любовью, но внутри у человека начнет говорить его дух. То есть Господь начнет подготавливать своих святых, и Он никогда не подготавливает их, вот когда вот надо вот сверху, надо снутри это сделать. Давайте посмотрим дальше. Деяния, 3 глава, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». И, конечно же, покаяться, как мы с вами говорили, это повернуться на 180 градусов. И здесь говорится об этом покаянии. Это очень трудно сделать, потому что истинное покаяние – это полный поворот. Исайя 55 глава, 7 стих и ниже. «Да оставить нечестивые пути свои». Здесь говорится о каком нечестивом? О человеке святом, но который делает грех. Ему необходимо покаяться, только к нему обращается. Мы слышали и говорили вначале, что Бог дает свое прощение только своим людям. И когда они согрешают, они поступают нечестиво, и здесь он говорит к ним, да оставить нечестивый путь свой, беззаконник, помыслы свои, и да обратиться к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он много милостлив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. То есть здесь необходимо оставить свой путь и свои помыслы, то есть полностью покаяться и повернуться. И что интересно, что не просто оставить путь, невозможно путь оставить, если наши мысли не свободны. Человек будет снова возвращаться на свои пути и на свои круга. Почему пес возвращается на свою блевотину? Почему вот свинья обратно идет купаться в своей грязи? У них проблема, одна небольшая проблема. Они не могут жевать жвачку. Вот мы слышали о том, что у свиньи раздвоенная копыта, но она не жует жвачку. У ягненка, например, или же у агнца, у чистых животных раздвоенная копыта, то есть присутствие крещения со знамениями наговорения. Они практикуют его. Но также они жуют жвачку, размышляют о Слове Божьем. Это очень важно. Свинья, она не может жевать жвачку. Она с удовольствием покается, если вы ее правильно подведете к покаянию, расположите, правильно скажете, что Господь ее любит, что вот покажете и нарисуете. Если вы положите несколько розочек на крест Господень, она пойдет с удовольствием к этим розочкам. Они любят и розочки, и все. А если еще такой, вот такой, что-то там такое художественное, она с удовольствием туда придет. Она любит это. Что это? Шучу. Шучу, проверяю вас. Она любит это делать, поэтому истинная овца – это та овца, которая заполняет свое сознание Словом Божьим и не возвращается обратно на свою блевотину ни в коем случае. Поэтому здесь необходимо это, конечно же, знать. Далее, говоря о прощении, как прощает Бог в этом втором пункте и как мы получаем прощение, то мы получаем прощение через исповедание грехов обязательно. Мы говорили, что там должно быть пролитие крови, прощение во имя Иисуса Христа, прощение через искаяние в наших грехах, а теперь прощение через исповедание. Мы можем раскаяться, оставить, повернуться, возненавидеть, но все-таки необходимо прийти и исповедовать свой грех. Это очень важно. Это очень важный пункт. Псалом 31, 5 стих. Давид говорит: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял меня вину греха моего». То есть Господь здесь говорит нам через Давида о том, что он не хотел скрыть. Потому что что такое, когда люди выступают против исповедания? Это люди, которые имеют определенные грехи, которые они не хотят скрывать. И они любыми путями хотят подфутболить Слово Божие так, но чтобы только не дошло до исповедания. Они готовы перед Господом все излить. Почему? Потому что им же легко, если человеку легко перед Господом делать грехи, ну и покаяться легко перед Господом. Ну, перед человеком же невозможно делать грехи, и каяться трудно перед человеком. Поэтому они находят места, почему я вообще должен исповедовать свои грехи. Потому что мы с вами говорили, что прощение находится только у Бога. И Бог дает свое прощение только своим божественным законным путем. И прощение, как мы слышали, не находится в сентиментальных, таких чувственных сфере. Невозможно разжалобить Бога. Невозможно прийти к Господу и сказать: «Господь, я сейчас тебе нарисую всю картину своего положения. Ты меня поймешь. Ты поймешь о моих потребностях. Ты просто меня поймешь. Позволь мне». Он говорит: «Подожди». И покажет картину умирающего Христа. Он говорит: «Это хуже этого». «Господи, это даже близко к этому нет». Он говорит: «Извини, я даже плакать не буду. Это хуже вот того, что было на кресте». «Нет, Господи». «Ну тогда ты меня вот с ни одной слезы. Я даже смотрел, когда на сына своего единородного. Я не плакал». Это там Мил Гибсон нарисовал большую Божию слезу, падающую с неба. Есть две стороны креста. Первая – это грех, где Бог отвернулся от Иисуса Христа. И вторая часть, где он с восторгом смотрел. Если там были слезы, то это были слезы радости. Бога не видел никто никогда, я не могу судить, были слезы у него или не были. Но знаем, что эта тайна, о которой Писание говорит, невозможно понять своим умом крест Христов. Невозможно рисовать большую Божию слезу, которая летит и падает на Голгофу. Никакая слеза не упала. Мы видели только сухой гром и сухая молния. И мы видели то, что камни начали рассыпаться, гробы начали отверзаться. Мы видели другую картину ужасов, не ту, которую сегодня рисуют в фильмах. Поэтому Господь, когда смотрел на крест, он являл свой гнев, а с другой стороны, он радовался о своем сыне. Поэтому невозможно вот разжалобить Бога и говорить: «Господи, я тебе скажу, ты прости меня». Он говорит: «Я поставил своих посланников, и есть вещи, где ты должен идти туда, ну, исповедовать свои грехи. Не скрывай свой грех». 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стихи. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Иоанна, 20 глава, 21-23 стих. Иисус сказал им вторично, ученикам, апостолам своим: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Итак, здесь Бог делегирует своих святых апостолов прощать и оставлять грехи на людях, которые они будут исповедовать. Если человек не исповедует, разумеется, на нем остаются, но если человек исповедует с искренним сердцем, не всякое исповедание надо прощать. «О, я хочу исповедоваться». Ну и... «А ну-ка, вон отсюда». Руки из кармана и пошел вон отсюда. Сотворите достойный плод покаяния. Но мы хотим покаяться. Ведь крещение Иоанна – это крещение покаяния. Пришли книжники и фарисеи и сказали Иоанну: «Мы хотим покаяться в наших грехах». Он на них посмотрел и сказал: «Вон отсюда». «Мы хотим исповедоваться». «Вон отсюда». Потому что исповедание – это законодательство Божие. И человек, к которому человек приходит со грехами, должен знать, что он представляет судопроизводство всей вселенной. И что Если человек неправильно подходит к этому, говорит, прощаются тебе грехи и беззакония твои, на нем остаются грехи и беззакония. И человек идет в преисподнюю, потом будет хулить Бога и хулить того, и вместе с тем будет хулить Бога, который простил ему. Почему? Потому что вся-то суть в том, чтобы это сделать правильно. Здесь Иисус дунул на них своего духа. То есть слово «дуновение» он делегировал, он наполнил Духом Святым и сказал, кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И было определенное действие. Он что сделал? Он дунул на них Духа Святого. И они получили этого Духа Святого, его мудрость. Вы знаете, когда Иисус прощал грехи, ему говорили, кто ты такой, богохульник? Кто может прощать грехи, кроме Бога? Ты помнишь, Даниил Максимов проповедовал, здесь написано, что только Бог может прощать грехи, что это находится во власти Бога. Он говорит, помню. Он говорит, позвольте спросить у вас следующее. Что легче сказать вот этому человеку? Я прощаю тебе твой грех. Или сказать ему, возьми постель твою и иди домой. Мне легче сказать, давайте запомолюсь, слава Господу, прощай тебе грехи и иди домой. Почему? Потому что я не даю гарантии, что если я скажу, прощаются грехи твои, возьми твою постель и иди домой, человек не пойдет. Вся та суть заключается в том, что если человек не может сказать другому человеку, у которого болезнь, смерть посредством греха, встань, возьми твою постель во имя Иисуса Христа и иди домой, этот человек не имеет права принимать исповедание. Иисус сказал, что легче сказать? Я прощаю тебе грехи или... «Воскресни из мертвых», или «Прозри», или «Встань, возьми твою кровать и иди». Я знаю, что внутри они сделали ответ, какой сделал и я. Или «Господь тебя простил». Да? На ну-ка обратно его. Ты кто такой? У меня Дух Святой. Сестричка, кто вы такая? У этого человека болезнь посредством этого греха. Прямо при мне повелеть этому греху убираться вон. Ой, только Господь может исцелять? Нет. Человек, которого Бог поставил, и если у него грех, или же болезнь, проклятие, смерть в жизни посредством греха, если он может право сказать «я прощаю тебя», он должен с таким же правом сказать «во имя Иисуса Христа встань, возьми твою постель и иди». Здесь написано, Луки 25 глава, 23 стих. Луки 5 глава, 23-25 стих. «Что легче сказать, Иисус говорит, прощаются тебе грехи твои или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Обратите внимание. «Но чтобы вы знали, что Сын Иисус Христос имеет прощать, Он сказал расслабленному». Что Он говорит? Он не сказал ему «прощаются грехи твои». Он конвентировал слово «прощаются грехи» в слова исцеления. Он говорит, смотрите, чтобы вы знали, что я... Кто тебе дал такую власть? А вот смотрите. «Встань, возьми постель твою и иди домой, твой, в дом твой». И он тотчас встал перед ним, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славе Бога. И здесь они замолчали, они поняли, что у него есть власть от Бога прощать. Почему? Потому что определить, может ли человек прощать грехи, это сможет ли человек поднять больного с его постели. Сразу скажу, что когда я, например, нашел в лице моего пастыря этого человека, когда я грешил, и когда грех ложил меня моментально в кровать, то есть я знал, что Бог меня не слышит, то есть я не могу теперь правильно ходить, действовать, говорить, проповедовать, служить, говорить с Богом. Не могу. И достаточно было просто прийти, встать и сказать, помолитесь, может быть, Бог простит меня. Может быть. Потому что обычно, когда человек приходит, он говорит, помолитесь, чтобы Бог меня простил. Посмотрим, какой твой грех. Поэтому, когда он молился, моментально после молитвы, то есть я лично имел способность вставать, ходить и возвращаться обратно, то есть в то служение, к тем победам, будем так говорить, служение Богу, опять начинал моментально говорить к Богу. То есть действие происходило моментально. Но не каждый человек, который приходит и исповедует свой грех, он получает вот это воскресение из мертвых. Не сразу. Почему? Потому что Господь его не даст. Бог только дал это своим апостолам, которые смогут помолиться, если твой апостол, или же его, или же ее апостол, после исповедания не сможет поднять с постели человека и сказать, ну-ка встань, поднимись, и иди домой в дом твой. И ты скажешь, Боже мой, слава Богу, все вернулось. Просто одна короткая молитва во имя Иисуса Христа. Все, моментально. Одна минута молитвы, и моментально несколько слов вернули, восстановили человека. То есть я это испытал на себе, вы это испытали на себе. Поэтому человек, который не сможет вот так вот поднять человека, такой человек, не надо ему исповедоваться. Потому что не всякий. Я вот своему лидеру расскажу. Спросите у лидера. Вот у меня вот болезнь посредством этого греха. Ты сможешь повелеть этой болезни убираться? О, нет, это что? Это во власти Бога. Ну, тогда все, проехали. Конечно же, есть многие болезни, которые не из-за греха. Там могут быть какие-то генетические проклятия и другие вещи. Это не говорит о том, что если человек покаялся, все, моментально Бог будет исцелять. Нет, Бог простит его. Но если его болезнь не была продуктом его греха, а, например, генетического проклятия, то болезнь останется, несмотря на то, что Бог простил человека. Это говорит о чем? Теперь я должен прийти и начинать отрекаться от суетной жизни и передать мне от отцов. Обязательно. И опять же, Господь обязательно даст человеку, которого поставил во главе, и если исцеление происходит, обязательно Дух Святой откроет человеку и скажет, что причина, например, там какая-то оккультная вещь у человека. Обязательно Дух Святой. Просто в беседе он будет давать откровение, что болезнь – это не причина греха. Ни он, ни родители его не согрешили. Для некоторых он, Иисус говорит, это просто, чтобы явилась слава Божия. То есть, видите, откровение нужно. А в другом месте это просто генетика. Поэтому здесь очень важно знать, что нам необходимо исповедовать свои грехи и исповедовать грехи тем, на которых Иисус дунул. А вы сразу определите человека, на котором пребывает дуновение Божие. Почему? Потому что на него плюют. Обязательно. Человек, на которого дунул Дух Святой, на него дьявол плюет и посылает свои бури и ураганы и так далее. Поэтому через это даже можно начинать определять. Хорошо. Также прощение находится, когда мы прощаем друг друга. Не просто исповедуемся и исповедуем наши грехи, а когда просто прощаем друг друга. Когда мы согрешаем, обижаем друг друга, необходимо, конечно же, покаяться. Луки 11, глава 4 стих. «И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему». То есть здесь говорится, конечно же, о том, что мы должны делать прощение. У Израиля был такой обычай, в законе Божьем записано, что в 7-й год надо было прощать всех своих должников. И поэтому, когда апостол Петр сказал, «Господи, до 70 раз мне прощать брата моего», он говорит, «Я не говорил этого». «До 70 до 70 раз». И проповедники что делают? Они берут калькулятор и говорят, «О, сейчас, братья и сестры, 70 умножить на 7 – 490 раз. Прощайте 490 раз». Иисус вообще не упоминал цифру 490 раз. Вообще. Здесь говорится о том, что когда Петр сказал ему, «Господь, прощать мне его 7 раз», дальше он присовокупил притчу о том, что был один человек, который должен был господину, царю, 10 тысяч талантов. И он умолил царя, и он простил ему. И когда он простил его, он отпустил его, и нашел брата, который должен был ему был 100 динариев. И он поймал его, бил и посадил в тюрьму. И сказал, пока не отдашь, не выйдешь отсюда. И когда донесли царю и господину, он был очень разочарован. И обратите внимание, что он сделал. Он взял этого человека и посадил его тоже в тюрьму, того освободил и сказал, до тех пор, пока ты мне не отдашь не 100 динариев, а 10 тысяч талантов, я тебя не прощу. Это о чем он сказал Петру? Он говорит, Петр, никогда не умножай и не смотри вот 490 раз. То есть здесь он говорит, что возьми свои 70 раз, а у меня это не 70, у меня может быть 7 тысяч раз, и умножь на 7. Вот сколько у моего брата грехов? Господь, меня брат обидел. Ага, сколько раз он тебя обидел? В этом месяце уже 10 раз. Хорошо. Запиши эту цифру или оставь ее в уме. Ага, оставили в уме, все, математика начинается. 10. Ты меня обидел 10 тысяч раз. Хорошо. Теперь возьми 10 тысяч и умножь на 100. Что у тебя получится? Господи, сумма какая! Шестизначная цифра. Он говорит, вот столько раз ты должен прощать своему брату. То есть мы берем обязательно не грехи нашего брата. Господь, когда призывает нас к своему суду, он говорит, сколько ты согрешил, умножь на то, сколько он согрешил. И вот то, что получится, вот это столько, сколько ты должен прощать своего брата. Потому что обычно говорят, 490 раз, это здесь написано, в день. Это может быть всю жизнь. Дети иногда согрешают каждый день. И что, после одного года начинать их наказывать и не прощать, и бить, или же брать, или же что, начинать уничтожать их? Сказать, все, 490 раз закончилось, я в благодати Божьей. Нет, мы берем наши ошибки, и всякий раз, когда мы берем наши ошибки, а я вам сказал, что кто говорит, что я не согрешаю, он лжец. Почему? Потому что мы должны все-таки помнить. О, мы должны это помнить постоянно. и смотреть на глубину, и смотреть на... Бог этого не помнит, потому что Бог выкидывает грехи. Мы сейчас посмотрим, что происходит с нашими грехами за свой хребет. Но когда выкидывает за наш хребет, он улыбается, говорит, ты видишь, когда вытянул? Да, я до сих пор, Господи, вижу. Он говорит, вот и хорошо, зато я не вижу. Но главное, чтобы ты это видел. Почему? Потому что как только тебя оскорбляют, бери калькулятор, и то, что я кинул туда, и то, что я не вижу, ты это видишь. Бери и умножай на то, сколько раз тебя обидели. Господи, миллионы получается. О, вот и хорошо. Значит, буду прощать. Давайте посмотрим, что происходит с нашими грехами, и будем молиться. Исайя 38 глава, 17 стих. «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Не мой, Давид говорит, а за свой, Исайя, за свой хребет ты бросил. «Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не несшедший в могилу уповает на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям свою истину». То есть здесь мы видим о том, что Исайя молит о том, что Господь вытянул, взял эти грехи и бросил их за свой хребет. Обязательно. Мы иногда берем грехи и пытаемся бросить за свой хребет. И когда люди подходят, и говорят, что ты, так, я праведник, а ну-ка тихо, кто, я праведник, я святой, ты на меня тут брат. Подожди, я понимаю, что ты праведник, святой. Ну, ты за чей хребет-то вытянул грехи? За свой или за Божий? Когда Бог выкидывает за свой, человек облекается смирением и очень легко прощает своих обычков. Далее, что происходит с нашими грехами? То есть здесь Господь бросает за свой хребет. Он удаляет, второе, от нас свои грехи, наши грехи. Псалом 101, 11 стих и ниже. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть». Здесь говорится о том, что у Бога есть вертикаль. Здесь написано, что у Бога есть милость, и она высока, как небо над землею. Он говорит, это моя прерогатива, это моя вертикаль. Небо над землей – это моя милость. Но, говорит, твоя прерогатива и то, что ты должен делать – работать с горизонталью. Бог работает со своей милостью. Мы работаем с горизонталью, с востоком и западом. Как далеко восток от запада, так удалил от нас беззаконие наше. Поэтому, если у нас восток от запада стоят очень близко, то его милость очень близко и очень маленькая милость. Поэтому наша задача с нашей стороны, по его слову, просто удалить как можно дальше восток от запада. Тогда Господь удалит свою вертикаль, и его милость для нас будет велика. То есть просто на основании Писания начинать прощать себя. После того, когда я, как мы слышали, возненавидел свой грех, оставил его, исповедовал его, то здесь приказ работай с горизонталью. Удаляй грех силой Духа Святого, как восток от запада, это позволит Богу работать с вертикалью. И Он возвысит свою милость, как небо над землей. Далее Писание говорит, что Бог вергает наши грехи в пучину. То есть мы говорим сегодня о прощении. Теперь что Господь делает с нашими грехами? Михея 7 глава, 19 стих. «Ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склятвой обещал отцам нашим одней первых». То есть, как мы слышали, неоднократно пастор говорит, что туда, куда Господь вергает свои грехи, там желательно, конечно, с удочкой не находиться, ни в коем случае не доставать грехи людей или же не ковыряться вот там и не искать вот эту рыбку, как копошиться в своих грехах. Там очень глубоко. Нельзя. Далее. Господь не вспоминает более грехов, не вспоминает, если мы, конечно же, прощаем. Исайя 43 глава, 25 стих. «Я, — говорит Господь, — я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». То есть Господь говорит, я сам заинтересован в твоем прощении. И здесь Он говорит два раза, я сам изглажу преступления твои, и я это сделал не ради тебя, я сделал это ради себя. Почему? Потому что я поместил свое прощение в Слово Божие. Если ты правильно подходишь к этому прощению, к этому покаянию, обращению от грехов, к исповеданию, Он говорит, я первый, кто буду заинтересован, чтобы изгладить все твои грехи. И Бог изглаживает грех, и он больше не существует. То есть такое слово «изглаживать». Не просто не вспоминает. Почему он не вспоминает? Потому что он их изглаживает. Он их не заглаживает. Есть такое слово «заглаживать». То есть иногда переводчики переводят слово «заглаживать». Бог не заглаживает грехи. Обычно, когда человек приходит к человеку, к помазаннику Божию, или просто к Богу начинает каяться, он начинает их заглаживать. начинает такое присловие, что он не такой плохой, но у него так плохо получилось. То есть не надо заглаживать грехи, надо постараться так, чтобы Господь их изгладил. Господь никогда не сможет изгладить грехи, которые заглажены. Не надо гладить вот по головке. Вот я вот так вот получилось. Но вы знаете, позвольте мне объяснить вам. И человек начинает долго рассказывать, почему это у него получилось. И ты слушаешь 5 минут и говоришь, можно спросить, а зачем ты меня умнился, мне надо идти, а зачем ты пришел сюда? А, ну, у меня грех. Ну, так и надо было с этого начинать. Простенько подошел и сказал, у меня грех. Вполне возможно, это будет очень короткая молитва, вполне возможно, я эту молитву просто, даже молиться не буду, просто передам пастырю, потому что есть определенные вещи, которые я, например, как человек, помощник, как один из лидеров, то есть не могу принимать. Например, я не могу принимать исповедание, когда это связано, например, измена в браке. То есть я никогда не принимаю, даже слушать не хочу. Или же когда там есть убийство, или же когда семья на грани развода. То есть такие вещи я даже не принимаю. Говорю, в чем проблема? А, все, извините. Вы знаете, лучше мне сюда даже не ложить по той причине, потому что я не делегирован на эту работу. Я могу принимать другие вещи и помогать пастырю. Но есть вещи, где касается судьбы, жизни человека, я даже говорить не буду. Поэтому не надо мне рассказывать длинные, скажите, в чем проблема. А, все, 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 благодарю вас. Пожалуйста, хотите, я позвоню пастору или же моя супруга и поговорите с ним. Почему? Потому что я, ну, я помогаю, но я некоторые вещи совершенно не могу принимать и не принимаю. Потому что я знаю, что я могу принять, и я могу на человека возложить руки, но вопрос-то в том, что я боюсь Бога, я знаю, что прощение находится в законодательстве Божьем, и мои слова, что прощаются те грехи и беззакония твои. Где какие гарантии? Я никаких гарантий не могу дать человеку и потом за него идти. Потому что когда человек вот так вот делает, или же люди не поставлены Богом, и говорят, беззакония твои, эти прощены. Что делает Господь? Он берет все беззакония, всю кровь, которая была на этого человека, ложит на того же пророка, который говорил это. Мы это в духе не видим. Человек говорит, ой, я помолился за человека, я помог ему, ему стало легче. Но только мне что-то как-то вот так, что-то тяжело. Почему? Потому что теперь этому человеку надо идти и каяться. Почему? Потому что он должен понимать, что он находится в духовных сферах, и это очень опасно. Находиться в духовных сферах и не знать законы Духа. Поэтому, конечно же, я помогаю пастырю, но только в тех рамках, в которых я, как говорится, могу это делать и делегирован. Хорошо, святые. Будем сейчас молиться, и прежде чем молиться, давайте с вами провозгласим несколько мест из Священного Писания. Это будет Псалом 10, с середины будем провозглашать его. Здесь Давид говорит о том, что восстали на него люди и говорят ему: «Улетай на гору твою, Давид, на гору Сион». Они, говорит, ищут моей души, натягивают свой лук, стрелы, прикладывают к тетиве, чтобы во тьме стрелять у меня. И Господь, когда разрушено основание, что делать праведнику? И вдруг потом на него снисходит Дух Святой в 4 стихе. И он сам начинает говорить, что делать праведнику, когда нечестивые натягивают свой лук, и когда говорят ему: «Улетай отсюда на гору свою Сион, о которой ты говорил». Он говорит: «Господи, что делать?» И в 5 стихе он получает такое исполнение Духом Святым и провозглашает, что надо делать, когда демоны, нечестивые мысли, нечестивые беззаконники также восстают и проклинают святое наследие. Поэтому, святые, пожалуйста, повторяйте вместе со мной, в этом исповедании есть правда, суд и закон Божий, благодать Божия для праведных и суд Божий для нечестивых. Мы должны это знать, мы должны это исповедовать. Мы с вами сегодня говорили о прощении, что надо знать места и точки, которые нравятся Богу, чтобы приводить его в восторг. Не просто говорить: «Господи, помилуй, наследие твое». Он помилует, но он говорит: «Продолжай дальше, там, говори дальше». Господь, яви свой суд. И говоря «яви свой суд», я делаю это в страхе Божьем, потому что я знаю, что я могу очутиться вполне возможно среди тех, куда я вот посылаю свой суд. Поэтому для себя я говорю: «Господи, яви милость для меня, я буду провозглашать Твое Слово, но только по милости Твоей. Позволь, чтобы ум не помрачился, чтобы вот этот индикатор не сгорел и не закрылась эта дверь, через которую Дух Святой может говорить к человеку». Хорошо, святые, провозглашайте вместе со мною громко и уверенно. «Господь во святом храме Своем! Господь престол Его на небесах. Очи Его зрят. Вежды Его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его увидит праведника. Аминь. Будьте благословены, святые, в вашей молитве, и да будет прославлен Господь. Мы имеем прощение, оправдание и искупление в крови Господа Иисуса Христа, и это есть то, о чем мы радуемся. Наши имена записаны на небесах. Слава Богу, что может быть лучше? Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь нам сегодня на основании крови завета находиться на этом месте. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодня мы находимся на Твоей божественной горе, горе Сионе, в Твоем божественном Иерусалиме. Мы благодарим Тебя, Господь, за законное право и за законную власть быть чадами Божьими. И мы, Господь, сегодня пользуемся этой властью для того, чтобы эту власть и помазание трансформировать в хвалу и возвеличивание Твоего святого имени. Я благодарю Тебя, Господь, что у Твоих детей есть власть и помазание, Господь, и мы сегодня берем эту власть и помазание, Господь, и направляем для того, чтобы прославить Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть вечный Бог, Ты есть наш небесный Отец, Ты есть Судья праведный, Ты, Господь, есть праведный, Ты, Господь, есть Искупитель, Ты, Господь, есть наше исцеление, Ты, Господь, есть хлеб, шедший с небес, Ты, Господь, есть истинный Царь Иудейский, Ты есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Я благодарю Тебя, Господь, что мы сегодня можем возвеличивать Тебя и радоваться святом имени Твоем. У нас есть много вопросов, у нас, Господь, есть нужды в нашем теле, в нашем душе, в нашем духе. Но мы, Господь, хотим использовать эти минуты молитвы для того, чтобы возвеличить Тебя, для того, чтобы, Господь, возвеличить Твое Слово, прогласить, Господь, Твое прощение для Твоего наследия, прогласить, Господь, Твой праведный суд, предвозвестить силу грядущего во славе Своей. И я знаю, Господь, что когда мы будем это делать, Ты будешь отвечать на наши нужды, и Ты никогда не оставишь нас, потому что Ты, Господь, знаешь прежде прошения нашего, в чем мы нуждаемся. Поэтому позволь нам, Господь, сегодня восклицать к Тебе. Прежде чем ставить свои вопросы, позволь нам, Господь, восклицать к Тебе. Позволь нам, Господь, радоваться о Тебе. Позволь нам, Господь, прославить Тебя за то, что имена наши написаны на небесах. Они записаны в книге жизни, Господь. Мы Твой народ. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты сделал нас общниками и привил нас, Господь, к Твоему Израилю. Я благодарю, что Твой Израиль сегодня представлен нас в лице Авраама, Исаака, Иакова, в лице Моисея, Давида и других святых пророков Божьих, которые донесли до нас, Господь, Твою истину. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодня та вера, которая была в них, может быть в нас. Я благодарю сегодня, Господь, что Твоя вера выражается в повиновении Твоему Слову. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодня Твоя вера выражается в том, что мы готовы, Господь, продолжать уповать на Твое Слово, как уповал в свое время Авраам, проявлять, Господь, послушание, которое проявляли они, и шли, не зная куда, повинуясь, Господь, Твоему глаголу, жили на этой земле, как странники и пришельцы, потому что имели, Господь, в своих мыслях другое отечество, которое не от земли сей. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодня Ты продолжаешь помещать в наше сердце, в наше сознание Твои глаголы и Твое Слово Божие. Мы хотим, Господь, жить на этой земле, как странники. Нас не пугает то, что жизнь может прерваться в любой момент. Нас пугает то, Господь, что когда жизнь прервется, Тебя там не будет. Господь, мы хотим сегодня утвердить и прогласить то, что мы имеем перед лицом Твоим, законное прощение, законную праведность, законное искупление, что мы, Господь, народ Твой. И мы имеем право, Господь, обращаться к Тебе и взывать к Тебе. И Ты, Господь, слышишь нас. Ты, Господь, слышишь святых Твоих, которые находятся на этом месте. Потому что, Господь, это есть Твой истинный Израиль. Это есть, Господь, люди Твои, которые не скрыли беззаконие в своем сердце, но которые ненавидят грех. Я благодарю Тебя, Господь, что я также ненавижу грех. Я бегу от него, я молю Тебя, Господь, чтобы Ты позволил наполнять свое сознание Твоим словом, Твоим откровением. И мы, Господь, благодарим Тебя за Твою ману, которая сошла с небес, которая позволяет нам, Господь, находиться в статусе Твоих учеников. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты дал Твоей церкви Твоих делателей, потому что нивы побелели, Господь. Нивы, Господь, Твои давно уже побелели. Сегодня то, что происходит, Господь, в мире, говорит о том, что время последнее. Но, Господь, мы смотрим на Твои нивы. Нивы Твои побелели. И все, что, Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты выслал своих делателей на Твою жатву. Мы не нуждаемся, Господь, просто в апостолах, пророках, учителях, евангелистах. Мы просим Тебя, Господь, дай нам учеников апостолов, дай нам, Господь, учеников пророков, дай нам, Господь, учеников учителей, дай нам, Господь, учеников пастырей, дай нам, Господь, всех тех, которых Ты, Господь, мог бы делегировать и которые могли исходить от Тебя. Ты, Господь, называл своих апостолов своих учениками. Ты дунул, Господь, на своих учеников. Ты дал Духа Святого своим ученикам. Поэтому я молю Тебя, Господь, чтобы Ты помазал Твоих святых в Твоей церкви, облечься в звание учеником и при этом принять великий вес, великое достоинство, великое помазание, великую ответственность представлять, Господь, Твои интересы на этой земле. Я молю Тебя, Господь, чтобы всякое непонимание, всякий бунт, всякая корость, всякая ненависть, всякое несогласие, всякая зависть и корость во имя Иисуса Христа были прокляты, и им не было места в Церкви Божьей. Да воссияет, Господь, святые в Царстве Твоем. Но Ты, Господь, сказал, это произойдет тогда, когда Ты соберешь плевелы из Царства Твоего. Поэтому мы молим Тебя, Господь, мы молим Тебя, несмотря на то, что это болезненно, несмотря на то, что это неприятно для нашей души, это неприятно для нашей плоти и тела. Но мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты продолжал силу Духа Святого ангелами Божьими совершать свою работу и продолжать собирать свои плевелы. И мы этому, Господь, молим, чтобы Ты делал ради того, чтобы святые Твои могли воссиять в Царстве Твоем на основании, Господь, Твоего Слова. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты явил Твою милость, Твою праведную милость и Твой праведный суд. Мы, Господь, не убегаем от суда. Мы, Господь, сегодня находимся на Твоем суде. Мы будем в одно время находиться на суде, как судьи. Но сегодня, Господь, мы находимся на суде, чтобы открыть, Господь, Твои сердца. Свои сердца перед Тобой. И если Ты, Господь, найдешь что-то недостойное Тебя, скажи нам, Господь. И мы оставим, Господь, и мы покаемся. Мы любим Тебя, Господь. Мы ожидаем Твоего явления, которое будет совершаться с Твоим судом Божьим, с Твоей великою и страшную славою, в виде которой люди будут молить и просить, чтобы на них пали скалы и камни. Мы знаем, Господь, что Твоя слава грядет. Она грядет не без Тебя, она грядет, Господь, с Тобою. И поэтому мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты приготовил нас. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты посмотрел в наше сердце, в наш разум, Господь. И мы молим Тебя, очисти. Мы знаем, что это будет сделать нелегко. Мы знаем, что с этим будет сопряжена смерть нашей души. Мы знаем, что это, Господь, болезненно, это неприятно, это трудно, это тяжело. Но, Господь, когда мы это делаем в Тебе, Господь, нам легко. Когда мы, Господь, взираем на Тебя, на Твою смерть, когда мы взираем на то, что Ты, Господь, говорил, нам, Господь, легко. Благодарю Тебя, Господь, что Ты есть совершитель и начальник, и виновник нашей веры. Ты, Господь, виновник того, что мы находимся на этом месте. Ты, Господь, виновник того, что мы сегодня, будучи язычниками, имеем право на наследие с евреями. Благодарю Тебя, Господь, что Ты сделал нас общниками одного благословения. Ты называешь нас, Господь, детьми Авраама. Я молю Тебя, Господь, чтобы Твое благословение, обещанное Аврааму, клятвенно, было даровано Твоим святым. И это обещание приходит в виде прощения. Господь, мы принимаем Твое прощение, мы принимаем Твою праведность, мы принимаем Твое искупление, и мы радуемся, Господь, о Твоем святом имени. Я благодарю Тебя, Господь, за это служение. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты сделал нас учениками, Ты сделал, Господь, и меня учеником. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты сегодня говоришь в мое сердце, и Ты позволяешь, Господь, сегодня взирать на Твое Слово и принимать Твое Слово и сохранять его в своем сердце. Я благодарю Тебя, Господь, за тех святых, через которых Ты, Господь, благословил меня, за тех святых, через которых Ты, Господь, благословляешь Твою церковь. Я благодарю Тебя, Господь, за наших лидеров, за наших святых, за наших пастырей, брата Аркадия, сестру Тамару. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты благословил нас ими. И позволь, Господь, нам явиться благословением для них, тем умением, тем талантом, тем дарованием, которым Ты благословил нас, теми способностями. Послужите и благословите их. Позволь нам, Господь, служить друг другу в любви Божьей. Мы молим Тебя, Господь, чтобы в Твоей церкви росло единомыслие, единодушие, чтобы мы, Господь, были едины в любви, потому что этого боится царство тьмы. Я благодарю Тебя, Господь, что среди нас нету разногласий, у нас есть единые мысли, потому что у нас есть одна голова, Иисус Христос. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты есть истинная глава, и мы сегодня скрепляемся связями любви. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово Божие, за Дух Святой, которое обильно пребывает в Твоей Церкви. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово и за то учение о Царстве, которое Ты открываешь нам в пятницу и воскресенье. И мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости, о Твоем откровении, чтобы Ты, Господь, наполнил уста и дух помазанника Твоего тем откровением, Господь, которое нужно нам и которому, Господь, мы достойны. И, Господь, мы можем только Тебя благодарить за то, что мы слышим через уста нашего проповедника. Это говорит о том, что это то, что мы готовы принять. И тот уровень, через который Ты говоришь к нам, это говорит о, Господь, что есть святые в Твоем служении, которые готовы на этом уровне принимать Твое Царство. Они, Господь, есть. Они, Господь, находятся здесь. Господь, это мы. Мы готовы, Господь, принимать. И мы хотим, чтобы уровень Твоего Слова возрастал. Мы хотим, Господь, чтобы Твоя милость возрастала. Чтобы непрощение удалялось. Чтобы сообвинения небиблейские удалялись. И мы обвиняем, Господь, себя согласно Писанию один раз, и потом согласно Писанию оправдываем себя. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты приготовил Твое исцеление для Твоих святых. Когда, Господь, мы прощаем друг друга, когда мы оставляем грехи, Ты готов, Господь, каяться. Когда мы оставляем и берем Твое искупление, и оставляем генетические проклятия, исповедуя о том, что, Господь, мы искуплены кровью Иисуса Христа, то Ты, Господь, освобождаешь нас от всякого рода проклятия. И это может, Господь, произойти в любой момент. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты положил время в Своих правах. И, Господь, мы признаем Твои права. Мы не посягаем на, Господь, Твою святыню, мы не посягаем на Твое время. Мы, Господь, знаем, что время находится сугубо в Твоих правах, потому что Ты знаешь, Господь, все. Мы соглашаемся с Твоим временем, Господь, а со Своей, Господь, стороны мы ищем Твоего лица, погружаемся, Господь, в Твое Слово и насыщаемся Духом Святым. И, Господь, мы довольны. Мы довольны, Господь, уже сейчас, несмотря на то, что ответа мы еще, может быть, не видим физическими глазами, но, Господь, мы уже довольны сейчас. Мы, Господь, уже переключились с секунд, минут, часов, годов на вечность. Мы просто умерли, Господь. Мы умерли, Господь, для Твоих обетований. Они живы, Господь, но мы умерли для них, для того, чтобы получить обетованного с обетованиями. Мы умерли, Господь, для них. Потому что Ты ревнуешь, когда мы ревнуем обетованиях и не ревнуем Тебя. Господь, мы умерли для нашего исцеления. Мы умерли для нашего процветания. Но, Господь, мы живы для Тебя. И мы ревнуем о Тебе, мы призываем Тебя. И мы знаем, согласно Слову, что когда, Господь, Ты придешь щедрый со Своим исцелением. Щедрый со Своим божественным процветанием, которое никогда не причинит нам проклятия и разрушение. Потому что, Господь, то благословение, которым Ты благословляешь, оно не несет печали, потому что Ты даешь его, Господь, правильно. И поэтому, Господь, мы хотим его принять вместе с Тобою. И готовы, Господь, продолжать стоять на Твоем Слове, продолжать надеяться, уповать и верить в Твое Слово. Я благодарю Тебя, Господь, что мы Твои званные и Твои избранные. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты избрал святых Твоих для Царства Твоего. Да будет, Господь, прославлено и возвеличено имя Твое в Церкви Твоей. Да будет благословенны, Господь, святые по всему лицу земли. Мы молим Тебя, Господь, о всех святых, которые находятся в нашем движении по всему лицу земли, чтобы Ты, Господь, их сохранил, чтобы они продолжали стоять в единомыслии, в единодушии, смотря, Господь, на Тебя и стоя, Господь, в уповании на Твое Слово и на Твои обетования. И желаю их получить вместе с Тобою, с обетованным. Я благодарю Тебя, Господь, и прославляю имя Твое со святыми Твоими во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.